Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Вновь и вновь в соцсетях всплывают истории о сексуальном и психологическом насилии. На харассмент жалуются и женщины, и мужчины. Есть ли возможность избежать этого? И что именно можно считать домогательствами? С нами на связи профессор научно-исследовательского университета Высшая школа экономики Елена Рождественская. Здравствуйте, Елена Юрьевна.
Здравствуйте.
Елена Юрьевна, ну давайте для начала все-таки определимся, что такое харассмент. Просто подмигивание можно расценивать как домогательство, или все-таки для этого должны быть более веские действия?
Античный термин «харассмент», вообще-то говоря, обнимает целый ряд нежелательных, навязанных действий, которые связаны не только с претензиями и внедрением в вашу сексуальную, так сказать, сферу. Это еще могут быть и точно такие же действия в отношении и религиозной идентичности, и в отношении другого возраста, человека, приехавшего вообще из других совершенно краев и стран, и вследствие этого может подвергаться определенным, так сказать, дискриминационным практикам. То есть, вообще-то говоря, харассмент — это очень широкое явление. Но мы из него вычленяем в связи с широкой общественной дискуссией вот ряд действий, которые направлены на сексуальное поведение. И в отношении сексуального поведения, конечно же, существуют очень широкие, скажем так, нормы. Они ведь встроены в определенного рода модели поведения, которые складываются в самых различных областях. Это может быть поле профессиональной деятельности, да? Насколько на работе могут к нам приставать, намекать, дотрагиваться, предлагать нечто невообразимое. Либо это происходит на улице, либо это происходит в деревне, в темном зале кинотеатра и так далее, и так далее. То есть контекст этих практик нежелательных, он содержит и разного рода и требования, и нормы. И сейчас как раз ведь в публичной дискуссии высвечены вот как раз профессиональные поля. То есть на работе, в пространстве офиса, на вечеринке, которая заканчивается замечательно проведенной какой-нибудь брейнсторм на работе. То есть вообще нам стало важно увидеть, в каком контексте они происходят, эти домогательства. И о них как раз вот идет речь. Мы читаем об этом и в Твиттере, и в Фейсбуке. Об этом даже могут сообщить, как о некоем медиа-скандале на телевидении и так далее. То есть нормы вот этого, скажем так, поведения или границ допустимого, они либо могут варьироваться в зависимости от сформулированного ранее устава профессиональной этики, некоего корпоративного этического кодекса, либо мы можем обнаружить в каких-то профессиональных полях его полное отсутствие. Например, Высшая школа экономики в этом году принимает хартию морального и поведения, и этического, так сказать, отношения друг к другу между преподавателями и студентами. И в эту хартию впервые вводится норма нетерпимости к сексуальным домогательствам. Но если на каждом предприятии, в каждом университете или медицинской клинике подобные хартии или кодексы? И вот тут мы увидим, что разные профессиональные группы либо озабочены этим вопросом, а озабоченность возникает вследствие кейсов и прецедентов, либо она их игнорирует. Кейс в Госдуме со Слуцким вовсе никого не озаботил. Более того, сплотил и солидаризировал в отпоре в ответ на эти притязания. Поэтому у нас очень разнообразное общество, которое очень по-разному реагирует на этот сюжет.
Елена Юрьевна, ну согласитесь, доходит иногда просто до маразма какого-то. Я не приветствую насилие, понятно, сексуальное. Сама не приемлю каких-то служебных романов. За всю жизнь мою, а у меня богатая трудовая жизнь, у меня не было ни одного даже мимолетного романа на работе, ни на какой. Но при этом у меня много друзей, которые познакомились на работе и поженились, и родили детей, и прекрасно живут вместе. Вот где эта грань между действительно сексуальными домогательствами и флиртом и отношениями? Ведь мы сейчас видим, что начинают всплывать какие-то просто дикие совершенно истории, и мне, допустим, да мне приятно, когда мне мужчины на работе строят глазки, даже при условии, что я с ними не буду сокращать дистанцию и не буду там демонстрировать, там, тут же ложиться с ними в кровать, уж извините за такую откровенность, да, но мне все равно приятно, внимание, мне приятно, когда мне дверь открывают мужчины, мужчины. А у нас ведь доходит сейчас до истинного маразма, что это все неравенство полов подчеркивается и прочее, и прочее, и прочее. Где вот эта грань?
Это грань. А ее нащупать действительно очень сложно. Я понимаю ваше сквозящее вот в этом вопросе и возмущение от переоценки этого феномена. Вы не сталкивались. Но тем самым вы свой личный персональный опыт вычленяете в качестве аргумента, да? А это значит, что в ответ на ваш аргумент может поступить контраргумент, который будет апеллировать именно к присутствию этого опыта домогательств. Поэтому, если отодвинуть в сторону наши с вами личные истории, а попытаться взглянуть на ту волну довольно уже массового явления, которое поддержано не только первой волной МИТУ, но уже, как мы видим, и второй, и это большое количество случаев, самых разнообразных. Они структурированы, вообще-то говоря, одним общим лейтмотивом. А неопытность, подчиненность с точки зрения иерархии властной, той ситуации, когда мужчина обладает ресурсами и властью, а женщина и девочки не обладают ими ни в коей степени. И это заставляет их реагировать, а затем они становятся, в общем-то говоря, уже потерпевшими. Но не доведя эту историю до суда, до некоего юридического разбирательства, они остаются, в общем-то говоря, либо в молчании, как они оставались до МИТУ, либо они остаются в плену, в общем-то говоря, своего травматического опыта, о котором даже и рассказать никому нельзя. И вот возникает волшебный свет медиа, да, когда мы видим, что можно рассказать. Ах, так это и у вас, и у вас, и далее, так сказать, по списку. Оказывается, это содержит в себе вот это вот, скажем так, дискурсивная свобода выражения этого травматического опыта позволяет собрать по крупицам этот индивидуальный персональный опыт и предъявить его как некое массовое явление, на которое уже нельзя смотреть сквозь собственный опыт, а нужно посмотреть структурно, что объединяет эти кейсы. И тогда возникает действительно вопрос, а что изменилось в нашей культуре взаимоотношения между полами? Что позволило тем жертвам, которые ранее не могли рассказать об этом, все-таки преодолеть этот внутренний стыд и предъявить свою личную историю, и обнаружить ее сходство с другими историями, и черпать солидарность в этом общем, уже неперсональном опыте. И тогда мы видим, что наша ситуация, даже внутри России, не беря соседние страны и заокеанский известный опыт, оказывается, тоже могут нам кое-что сказать о том, что культура начинает меняться, она поляризирует явно совершенно и поколения, и тех людей, которые вот стоят по разные стороны баррикад, прежде всего это мужчины и женщины. Затем это женщины, которые не были вовлечены, и женщины, которые пережили, и, соответственно, разные институциональные профессиональные группы, потому что где-то жестче контроль над поведением в публичной сфере, где-то он более свободный, неопределенный, нормы размыты, и все определяется ситуативно. Это флирт или это уже близко к насилию? Это заигрывание ввиду того, что профессиональное поле чаще всего является и полем профессионального брачного рынка. Где мы находим партнеров? На работе. Служебные романы, как вы говорите, да, вырастают, из них рождаются браки, равно как и браки разрушаются, равно как и находятся, соответственно, следующие партнеры для следующей брачной серии, потому что, как мы понимаем, современная брачная история – это такая последовательная моногамия. Каждый раз, да, пока смерть нас не разлучит, на самом деле минимум две истории брачные на нос. Поэтому понятное дело, что где-то партнеры должны быть найдены. Сейчас они ищутся либо в профессиональной среде, либо в интернете, да, Тиндеры и прочая всякая прелесть. Поэтому, конечно, распознать вот эти границы флирта, это, в общем-то говоря, актуализирует вот в сегодняшней проблеме сексуальных домогательств, актуализирует совершенное отсутствие консенсуса между полами. Мужчины расценивают это как некий патриархатный дивиденд, а женщины вовсе не готовы подвинуть границы своей собственной автономии. Значит, что-то очень существенно изменилось. И вот это что-то изменилось, вот для этого, в общем-то говоря, и нужна такая вот гендерная, если не феминистская, социальная критика, которая позволяет нам сравнить, как общества менялись что произошло такого вот в 20-м и уже 21-м веке, что позволяет нам вот это социальное пространство и время, которое на протяжении этих полустолетий видеть резко отличающимся от предыдущих столетий. Вот ранее патриархатная культура, которая построена на, скажем так, на сегрегировании полов, женщина в приватной сфере, мужчина исключительно в публичной. Власть и ресурс накапливаются в какой сфере? Ну, понятно, что в публичной. И вот 20 век открывает дорогу, открывает двери через, прежде всего, образование, через социальные трансформации и модернизации. И вот женщина, глядишь, она уже вышла за пределы своего приватного мирка. Она уже становится конкурентом мужчины в профессиональной сфере. А нормы-то остались прежними. А сознание-то нагружено теми же архетипами патриархатного, так сказать, поведения для мужчин. Они-то не изменились по отношению к женщинам. Это женщины изменились. И вот этот диссонанс, он порождает между полами вот определенного рода отсутствие консенсуса. Мы говорим не на одном языке, мы говорим на разных гендерлектах. А женское «нет» мужчинами интерпретируется как «полуда». И для этого нужно только прибавить некоторую активность, некоторую, так сказать, агрессивность в завоевании. И от этого, скажем так, думает мужчина условный, конечно же, о том, что как бы женщина как бы и ждет этого от него. Так вот, современная молодая женщина этого не ждет.
Современная молодая женщина очень часто провоцирует мужчин на работе, и в том числе начальников, а потом, ну, таким шантажом, скажем так, добивается некоторых успехов.
Я услышала. Вы, скажем так, описали типаж, который тоже имеет место. И я с вами соглашусь, потому что в патриархатном мире социальные лифты для женщин, ну, описаны, скажем так, архетипом Золушки, да, вот как можно стать принцессой, да, через брак, а если не через брак, то, и, соответственно, открываются возможности добиться внимания знаменитых мужчин, ну, известно, вовлекая телесно-сексуальные капиталы. Этот социальный лифт поддержан, простимулирован именно мужчинами, и некоторые женщины соблазняются. Но наряду с этим социальным лифтом были открыты и другие. Через образование, через компетенции, через творчество, через собственную активность и автономность. И вот сосуществование вообще в социуме, да, в обществе разных социальных лифтов, оно, в общем, составляет некое пространство выбора. Вы будете выбирать либо то, либо другое в зависимости от ваших ценностей и норм. И вот конкурирующие нормы, которые на самом деле соприсутствуют, наряду с этими, все равно ведь еще мы не описали и другой совершенно контрастный типаж, совершенно классический, традиционный, да? А зачем образование? Надо выйти замуж, рожать детей, быть верной мужу. Муж возьмет все на себя. Насколько эта модель популярна в нашем обществе? До процентов для 10. Зато она идеологически, скажем так, переоценена. На нее делается политическая ставка. Демографическая. В демографической политике делается ставка. Но ее не растянуть на все остальное общество. И возникает вследствие этого такой бульон между вот этих одновременно существующих норм и традиционных, и модернизированных, и квазипатриархатных, потому что на самом деле за вот этим вот социальным лифтом Золушки стоит именно патриархатная логика. Вот. Поэтому я абсолютно с вами согласна. Мы и этот типаж встретим, но не он единственный. Вот в этом-то и сложность распознания границ. А вы-то, что называется, как воспринимаете этот лифт? Как обещание карьеры или как некую игру культурного происхождения, скажем так, условную куртуазную, отсылающую к соответствующим истокам культурным, в которые должны играть, понимая последствия, оба пола. Но мы уже проговорили, что именно оба пола друг друга не всегда понимают и не могут поддержать эту игру. В итоге есть счастливицы, которые, поиграв в эту игру, найдут мужа, а другие несчастливицы, которые в этой игре обретут исключительно проблемы.
Спасибо огромное, Елена Юрьевна. А я напомню, с нами на связи была профессор научного исследовательского университета Высшей школы экономики Елена Рождественская.
Интервью на радио «Спутник».